В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 18 марта в Цхинвали и Сухуми, 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бучуришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Михаил Саакашвили поставил на Григола Башадзе. Нового председателя партии выберут в ближайшее время.
В данной ситуации, на мой взгляд, важно избрать председателя национального движения, поскольку национальному движению нужен лидер на месте, который вместе с вами подхватит флаг.
Азербайджанская власть делит политзаключенных на тех, кому повезло с амнистией, и на тех, кто остается за решеткой.
Чем больше международного какого-то влияния у человека, который сидит, тем больше у него в этом плане ценностей для переговорщика.
20 дней бастует большая часть абхазского драмтеатра. Новый директор считает, что это саботаж.
12 человек. Трое из них уволены не по закону. Остальные 9 увольнений – это люди сами подписали заявление об уходе, но их принудили к этому.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Шалинский городской суд Чечни приговорил главу грозненского мемориала Аюба Титиева к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении. Его признали виновным в хранении наркотиков. Об этом сообщает корреспондент «Дождя» из зала суда. Суд установил, что отягчающих обстоятельств в деле Титиева нет. Смягчающими он счел возраст Титиева, его семейное положение и то, что преступление было совершено впервые. Категорию преступления суд изменил на среднюю. Также суд учел то, что у Титиева не было цели сбыта наркотиков. Время, проведенное под арестом в СИЗО, Титиева зачтут в счет наказания. Прокуратура попросила приговорить его к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 100 тысяч рублей. Подозреваемый в стрельбе в городе Утрехт в Нидерландах все еще на свободе, заявляет полиция. По последним сообщениям, полицейский спецназ окружил здание, где он предположительно может находиться. Названо имя подозреваемого. Это 37-летний уроженец Турции Гюкман Танис. В городе приняты меры предосторожности, под охрану взяты школы и мечети. Временно приостановлена работа общественного транспорта. Уровень террористической угрозы в стране повышен до максимального. По заявлениям полиции, подозреваемый открыл стрельбу в одном месте, в трамвае. Ранее сообщалось, что нападением под двигались люди в разных местах. Ряд очевидцев предполагали, что стрелявших было несколько, и они передвигались по городу на машине. Однако полиция ведет речь только об одном подозреваемом. Террористический акт не является главной версией. Полиция учитывает возможность террористического акта, но рассматривает и версию убийства по личным бытовым мотивам. Очевидцы говорят, что стрелявший явно целился в одну конкретную женщину, а также напал на тех, кто пытался ей помочь. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что правительство проводит экстренное заседание в связи со случившимся. Президент России Владимир Путин дал старт работе Балаклавской таврическим тепловым электростанциям в Крыму на полную мощность. На официальной церемонии пуска новых энергоблоков присутствовали также вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, глава Крыма Сергей Аксенов и гендиректор Ростеха Сергей Чемизов, передает корреспондент Интерфакса. На открытии Путин заявил.
Сегодня сделан еще один важный шаг в укреплении энергетической безопасности Крымского полуострова. Да, и всего юга Российской Федерации в развитии экономики и инфраструктуры региона. Сегодня вводятся еще 2 новых блока. По одному там и там. Их общая мощность удвоится. Будет увеличена до 940 мегаватт. Это ровно столько, сколько в прежние годы Крым получал из соседней страны.
Строительство 2 крымских ТЭС стало предметом международного скандала с участием концерна «Сименс». Дочерняя компания Ростеха ОАО «Технопромэкспорт» в 2015 году купила 4 газовые турбины у «Сименс» для проекта электростанции на Таманском полуострове. Однако позже она перепродала их другой дочерней компании Ростеха ОАО «Технопромэкспорт», которая занималась строительством электростанции в аннексированном Крыму. Летом 2017 года «Сименс» заявил, что турбины были поставлены в Крым и назвал это нарушением условий договора. Компания оспорила в арбитражном суде Москвы договор на поставку турбин, однако удовлетворение иска было отказано.
Эхо Кавказа. Новости.
Посол России и Беларуси Михаил Бабич в понедельник на пресс-конференции в Минске прокомментировал высказывание представителя МИД Беларуси, называвшего его на прошлой неделе счетоводом и подающим надежды бухгалтером в связи с его высказываниями о российско-белорусских экономических отношениях. Необычно резкая оценка слов российского посла официальным белорусским чиновникам вызвала живую реакцию в прессе и соцсетях. Бабич заявил, что белорусский МИД, уставив своего представителя, дал высокую оценку его работе по защите, как он выразился, национальных интересов России. По словам Бабича, посол не Ванька Встанька, а должностное лицо, представляющее свое государство. Российский посол сказал, что готов поделиться с белорусскими коллегами знаниями не только по бухгалтерии, но и по другим аспектам отношений. Пресс-конференция была посвящена пятой годовщине аннексии России Крыма. Бабич изложил журналистам официальную российскую версию событий на полуострове. При этом ряд журналистов задал ему вопрос не о Крыме, а о конфликте с МИД Беларуси. Один из вопросов касался возможных параллелей между подходом России к Крыму и к Беларуси. Бабич назвал подобную постановку вопроса циничной провокацией. Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался о поклонниках своего творчества, которые радовались аннексии Крыма России. На своей странице в Фейсбуке музыкант написал, как относится к фанатам, которые просят сфотографироваться с ними со словами «Мы выросли на ваших песнях». «Что ж вы орали? Ура, Крым наш!» «Плохо слушали?» — обращаясь Макаревич к таким поклонникам и добавляя, что красота мир не спасет. Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировках и штрафах за фейковые новости в СМИ, а также о штрафах и арестах за проявление неуважения к власти и государственным символам в интернете. Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации. Первый документ вводит запрет на распространение в интернете недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, которые создают угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности, а также угрозу по созданию помех функционирования объектов жизнеобеспечения. В случае нарушения закона граждан ждет штраф на сумму до 100 тысяч рублей, должностных лиц до 200 тысяч, юридических до 500 000. При повторном нарушении штраф для юрлиц может достигать 1,5 млн рублей. В свою очередь, за оскорбление...
Это были новости. Их читал Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. Единое национальное движение меняет лидера юридического. Основатель партии Михаил Саакашвили призвал сторонников избрать председателя партии на месте. Сам он, будучи невъездным в Грузию, исполнять эти обязанности не может. Как отреагировали на предложение третьего президента Грузии, выяснял Владимир Унанянц.
«Я не устал, но я ухожу». Основатель и бессменный лидер национального движения Михаил Саакашвили нашел себе преемника. Третий президент Грузии считает, что бывшей партии власти, чтобы вернуться во власть, необходимо обновление и лидеры на местах, которые смогут подхватить флаг созданного им политического движения. Специальное видеообращение Михаил Саакашвили опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.
«Хочу ознакомить вас с моими соображениями в связи с будущим съездом национального движения. Прошлогодние президентские выборы, несмотря на то, что их украл Иванишвили, заложили серьезную основу для больших изменений в Грузии. Произошло действительно широкое объединение разных общественных фигур, политических партий, сил. В конечном итоге властью Грузии должно быть широкое коалиционное объединение совершенно разных людей, но, разумеется, основанное не на личностях, а на принципах, какими является свобода и быстрое развитие Грузии, завершение демографической катастрофы и быстрое оздоровление экономической ситуации. Все это так и будет, и решающую ведущую роль в этом играет единое национальное движение, являющееся силой, у которой сильное прошлое, но при этом, что важнее, еще более интересное будущее. Чтобы наступило время этого будущего, необходимо постоянное обновление и изменение состава партии, внутреннего строя политической организации. Партии как никогда требуются новые люди и формирование всего управления полностью на новых принципах».
Да,
При этом, по словам Саакашвили, партия должна избрать нового председателя при помощи системы всеобщего голосования. Но у политика уже есть свой фаворит.
Иванишвили сделал все. Он не впускает меня в страну. Некоторые наши лидеры в тюрьме. Совсем недавно задержали Киркитадзе. И это, разумеется, осложняет работу организации. Чтобы преодолеть это, нам постоянно следует быть гибкими и делать то, что ни на день не остановит эту борьбу. Поэтому в данной ситуации, на мой взгляд, важно избрать председателя национального движения, поскольку национальному движению нужен лидер на месте, который вместе с вами подхватит флаг. Думаю, Григо Вашадзе круто провел президентскую кампанию, и я лично поддержал бы его на должности председателя национального движения.
Сам Вашадзе явно не прочь примерить на себя роль главы партии, но полностью отказаться от фигуры Саакашвили в ЕНД себе позволить не могут. Третий президент и лидер революции РОС остаются для большинства сторонников нацдвижения главным электоральным фактором. И Вашадзе поспешил успокоить лояльную часть общества. Смена председателя не означает уход Саакашвили с грузинской политической арены.
Буду ли я избран председателем, это решит съезд. Что касается заявления моего лидера, то спасибо за доверие. Остальное решать делегатам. Я хочу подчеркнуть одну вещь. Я слышал, что Михаил Саакашвили уходит из партии и, похоже, глупости. Михаил Саакашвили является основателем этой партии, лидером партии. И все изменения в структуре национального движения происходят по его инициативе. Поскольку в том сложном политическом периоде, в который мы вступаем, партия нуждается гораздо в более эффективной системе управления. И это лидер партии почувствовал раньше всех.
Приветствовали предложение Саакашвили и бывшие товарищи по партии. Один из лидеров Европейской Грузии Гиги Угулава даже увидел в видеообращении экс-президента цитату из своего открытого письма из тюрьмы.
Я приветствую этот процесс. Честно говоря, когда я это увидел, подумал, что это моя цитата из письма, которое я написал, будучи в тюрьме. В любом случае, это хорошо. Кто будет председателем национального движения, решать этой партии. То, что председатель партии должен находиться здесь, это правильно. Об этом сейчас говорит господин Саакашвили, об этом мы говорили в свое время. Но я в любом случае приветствую этот процесс.
Положительно оценили выбор преемника Михаилом Саакашвили в непарламентской оппозиции. Противники власти считают, что Григол Вашадзе в ходе президентской кампании показал, что может выступать от имени объединенной оппозиции, и надеются, что пожелание, озвученное Михаилом Саакашвили, не будет носить косметического характера. Срочно созванное заседание Политсовета Единого национального движения постановило, нового председателя, как и пожелал Михаил Николаевич, выберут посредством всеобщего электронного голосования. Теперь остается решить, когда это произойдет. По некоторым данным, съезд партии может состояться уже до конца марта. Наблюдатели от оценок заявления Михаила Саакашвили пока воздерживаются. Некоторым шаг экс-президента показался очень похожим на маневр Бедзины Иванишвили, покинувшего большую политику, чтобы вернуться. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Парламент Грузии намерен рассмотреть инициативу депутата Ираклия Саакашвили. Он выступает с предложением отказать призывникам в праве отсрочки обязательной военной службы по религиозным соображениям. По замыслу депутата правящей грузинской мечты, это ограничение не должно коснуться грузинских православных священнослужителей. Такая оговорка возмутила представителей других конфессий и правозащитников. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Не каждый призывник в Грузии приспособлен к обязательной военной службе, тем более, что к настоящей профессиональной армии обязательная военная служба почти не имеет отношения. Призывникам в основном приходится служить в охране объектов силовых структур и пенитенциарной системы. Поэтому многие ищут возможность, а их немало, законно перенести срок исполнения долга Родине. Призывной возраст в Грузии с 18 до 27 лет. Среди прочих, право отсрочки призыва на один год можно просто приобрести. Только это дорогое удовольствие. Государству нужно заплатить 2000 лари. Законом также гарантировано право на свободу вероисповедания. И одна из статей в законе об обязательной военной службе посвящена тем, кто в силу своих религиозных убеждений не может нести военную службу. Речь идет о священнослужителях и студентах семинарии. Они могут получить отсрочку или же возможность альтернативной военной службы. С учетом того, что в Грузии особая роль православной церкви закреплена конституционным конкордатом, даже альтернативная обязательная военная служба на служителей ГПЦ не распространяется. Представители власти неоднократно отмечали, что с каждым годом все сложнее набрать необходимое количество призывников, число которых варьируется от 3 до 5 тысяч. Глава парламентского комитета по вопросам обороны и безопасности депутат Ираклий Сасиашвили отметил, что за 7 лет, которые он работает на этой должности, ситуация ухудшается. Такими темпами у нас скоро больше священнослужителей будет, чем солдат. Уже несколько дней повторяет Сасиашвили, обвиняя во всем политическое объединение Гишчи и его идею создать новую церковь Библейскую Свободу. За 2 года, по утверждению Гишчи, около 15 тысяч призывников на законной основе и символическую цену от 20 до 50 лари, как священнослужители, смогли уклониться от службы. В ответ Сасиашвили предложил отменить статью в законе.
Будет упразднена статья, которая разрешает призывникам-священнослужителям отсрочить обязательную военную службу. Если они отказываются служить по религиозным соображениям, у них будет возможность заменить ее альтернативной военной службой.
Отсрочка же теперь отменяется. При этом Ираклий Сасиашвили не считает дискриминационным, что его новшество не коснется действующих и будущих священнослужителей КПЦ. С этим не согласны представители других конфессий, говорит глава Союза грузинских мусульман Тариел Накаидзе.
Нельзя, чтобы какая-нибудь религиозная организация имела преимущество перед другими религиозными организациями, особенно в такой стране, как Грузия, которая претендует на секулярность и демократию. Если будет принят этот закон, мы используем все правовые пути, чтобы закон не вступил в силу.
Аморальным считают инициативу депутата Сасиашвили в политическом объединении Гечи. Там уже давно выступают за отмену обязательной военной службы, говорит председатель партии Иаго Хвичия.
В армию приходится идти тем ребятам, у которых нет покровителей, у чьих родителей нету 2000 лари. Нет друзей среди должностных лиц, которые помогут освободить от службы их детей, как это делают депутаты, политики и другие должностные лица.
Якухвичи с однопартийцами намерен начать кампанию, в ходе которых они намерены обнародовать имена тех должностных лиц и политиков, чьи дети пользуются исключениями в законе и не проходят обязательную военную службу. А таких большинство, уверяет Якухвичи. Дискриминационным считают инициативу Сасиашвили и оппозиционные депутаты. Представители Европейской Грузии Гиги Церетели советуют властям обратить внимание на то, почему молодежь не желает нести обязательную военную службу.
Армия должна быть такой, чтобы люди в таком массовом порядке не старались избежать обязательной военной службы.
В Грузии давно идет речь об отмене обязательной военной службы и переходе исключительно на профессиональную армию, как это происходит в большинстве стран НАТО. От слов к делу осмелилась перейти единственный министр обороны грузинской мечты Тина Хидашели. В июне 2016-м она отменила призыв со стороны Минобороны, заявив, что нельзя прибегать к данной практике из-за того, что государству призывник обходится дешевле контрактника. Тогда в Минюсте и МВД инициативу Хидашели не поддержали. Началась острая дискуссия. Через 4 дня Хидашели уволили с поста министра, а назначенный вместо нее министр Леван Изория первым делом отменил решение предшественника. Громче всех министра Хидашели тогда критиковал глава парламентского комитета по вопросам обороны и безопасности Ираклий Сасиашвили. Правозащитники и противники данной инициативы рассчитывают, что инициатива Сасиашвили, которую он намерен 19 марта зарегистрировать на бюро, дальше комитетских слушаний не пойдет. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Пока грузинский парламент размышляет над тем, должна ли отсрочка от армии стать правом лишь православных священнослужителей, сэр Гобригвадзе поинтересовался у жителей Тбилиси, что они думают о соответствующей инициативе Ираклия Сасиашвили.
Как вы считаете, должны ли православные священнослужители пользоваться таким преимуществом?
Я считаю, что разделять людей подобным образом неправильно. Какая разница, католик я, православный или мусульманин? Если меня обязывает закон, как гражданин я должен проходить военную службу, как и все остальные. А вообще я считаю, что духовные лица и те, кто планирует стать священнослужителем, вовсе не должны служить, поскольку стрельба из оружия, убийство идет вразрез с канонами большинства религий. Я думаю, это просто еще одна тема, которую подняли для того, чтобы отвести внимание общества от других, более серьезных проблем в стране. Пусть лучше думают о социальном положении, чем об этом.
Эти люди служат православному народу, нам. У них совершенно другая служба, мирная. Грузия ведь православная страна. Конечно, у них должны быть такие привилегии по возможности. Пусть отсрочивают им службу, это правильно. Что касается представителей других религий, то я думаю, что они должны понимать, что в стране, где абсолютное большинство православные, у них должны быть привилегии. Вообще считаю, что кроме православных священнослужителей должны служить все, кто проживает в Грузии.
Это полная чушь, это дискриминация в отношении представителей других религий. Я не понимаю, зачем нужно было инициировать этот закон. И оправдываемся тем, что мы православный народ. Это очень некрасиво выглядит, особенно когда мы говорим о том, что планируем стать частью европейского сообщества. Что касается отсрочек и вообще призыва, я считаю, что обязательной службы в стране вовсе не должно существовать.
Я думаю, за родину надо, если он здесь живет, он защищать должен. И должен всегда быть готовым, какой бы там он профессии не имел. Даже врач, а духовные тоже должны. Обязательно.
С одной стороны, я согласен с Исиашвили. Как-то нужно контролировать это направление, иначе им пользуются такие организации, как Гирчи. У них действует церковь, через которую они могут любого человека отсрочить от армии. Это, конечно, неправильно. Тогда в обязательном призыве вообще нет никакого смысла. Однако тогда поправки должны действовать в отношении представителей всех религий. Иначе получается, что мы говорим им: «Вы хуже нас». Я считаю, это неправильно.
Наверное, закон должен распространяться на всех. Тут религиозная принадлежность не играет никакой роли. Я так считаю.
Все должны проходить военную службу, без каких-либо отсрочек, любые духовные лица и другие граждане. Все должны служить своей родине без исключения. Если мы утверждаем, что мы православный народ, то тем более, в первую очередь, именно православные должны быть готовы встать на защиту своей страны. Вообще, каждый, кто живет здесь и любит свою страну, не должен пользоваться никакими отсрочками и служить ей.
Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Голоса.
А теперь к новостям из Сухуми. Большая часть коллектива абхазского драматического театра бастует уже 20 дней. Спектакли не идут, актеры и технический состав протестуют против единоначалия, а недавно возглавивший театр новый директор считает, что имеет место саботаж. В правительстве самопровозглашенной республики создана комиссия, которая решает, как наладить жизнь единственного национального театра. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Елена Заводская.
27 февраля 52 сотрудника Абхазского государственного драматического театра объявили о забастовке. Для того, чтобы понять, что происходит сегодня в Абхазском театре, я отправилась туда. Со стороны протестующих мне помогала разбираться в ситуации режиссер Мадина Аргун. О своей позиции рассказал и генеральный директор Абхазского театра, заслуженный артист Нудар Чанба. На вопрос о том, что сейчас происходит в театре, Мадина Аргун ответила так.
Сейчас не идут спектакли, поскольку объявлена забастовка. Были масса вопросов все эти 10 месяцев, с которыми мы обращались к генеральному директору, но мы утыкались просто в стену глухую. Я лично спрашивала, почему не идут спектакли, почему эти артисты сидят дома и получают зарплату, когда на фоне этого вы увольняете профессионалов. Это так называемые тихие увольнения. 12 человек. Трое из них уволены не по закону. Остальные 9 увольнений – это люди сами подписали заявление об уходе, но их принудили к этому.
Почти 30 лет должность директора театра и художественного руководителя совмещал абхазский режиссер Валерий Михайлович Кова. В 2013 году в театре начался капитальный ремонт. К моменту открытия театра после ремонта существовало всего 4 спектакля Кова. Но его в 2014 году отстранили от должности директора, и он на правах художественного руководителя снял из репертуара все свои спектакли. После отстранения Кова директором назначили от Гура Джинни. За время его директорства режиссеры Мадина Аргун и Алхаз Шамба выпустили 14 спектаклей. Но спокойно работать не получилось. Директор Джинни был уволен. Устав театра изменен. И с приходом Нодара Чанба в театре снова возникла ситуация единоначалия. Мадина Аргун говорит:
для сотрудников театра нет доверия к единому управлению, потому что мы через это уже проходили. Один человек не может управлять творческой частью и административной частью. Но поскольку уж это случилось, ни один человек из театра не ушел. 10-й месяц мы работаем, потому что мы любим свою профессию и не хотим лишать себя такой возможности, и, наверное, не дадим права лишать нас тоже такой возможности.
Реструктуризация управления театра не пошла ему на пользу, считает Мадина Аргун.
Худсовет избирается коллективом, и это люди, которым коллектив доверяет. Контроль над дирекцией и над художественным руководителем. По нынешнему уставу упразднена должность художественного руководителя, упразднена должность директора, учреждена должность генерального директора. И художественный совет сегодня назначает единолично генеральный директор.
Свое мнение и отношение к происходящему выразил и генеральный директор театра Нодар Чанба.
Саботаж части коллектива, основная часть вот саботирующих работу, это те, которые должны были готовить премьеру, посвященную юбилею нашего поэта Таифа Аджба. Я считаю, что аморально в такой момент сорвать спектакль, который был объявлен заранее, все условия были созданы для того, чтобы они работали. И в тот день, когда увольнялся бухгалтер, они решили перестать работать.
По словам Нодара Чанба, причина забастовки – увольнение бухгалтера. Он пояснил, что она нарушила трудовое законодательство, работала одновременно в 4 подведомственных организациях, и он должен был это нарушение устранить.
Требование у нас – начать работать. Не будут работать. Мы послали в прокуратуру, чтобы они оценили их действия, отказ от работы. Они назвали это забастовкой, но эта забастовка не является. Как только я получу от прокуратуры заключение в том, что эта акция не является забастовкой, я буду принимать все законные меры, которые есть в абхазском государстве. Каким должен быть устав, кто должен быть руководителем и так далее. Это не их дело. Надо заниматься творчеством. Бывший директор, о котором идет речь, он официально на сегодняшний день актер. Какой роли он занят? Ни в одной. В течение уже 9-10 месяцев они совершенно незаработанные деньги получают. Но надо иметь какую-то мораль. Ну, если ты не работаешь, не бери деньги с государства. Скажи, я не согласен, пока вы не вернете устав, я не буду работать и не буду брать деньги. Вот это я понимаю.
Нодар Чанба считает, что проблему можно решить, если уволить несколько провокаторов. Он пояснил.
Я знаю диагнозы вот этого театра. Я приехал развязать вот этот гордиев узел, который не дает абхазскому театру развиваться. Это не группа людей, которые вот 52 или 54 человека. Они все так не думают, я абсолютно убежден. Там 1-2 человека, которые хотят вернуть свое кресло или занять пост художественного руководителя. То есть чисто такие меркантильные вещи. А для чего они эти места хотят? Для того, чтобы опять курить во всех углах. Или показать великие спектакли, которые до моего прихода были. Наше общество может назвать хоть один спектакль, который является знаковым.
С приходом Нодара Чанба появилось несколько новых проектов, которые, по его мнению, позволяют разнообразить деятельность театра и не требуют затрат.
Чтобы с минимальными затратами заниматься театральной деятельностью по уставу, у нас не только спектакли. Мы должны проводить концерты, различные вечера, мероприятия культурного уровня. Понимание театра драматического у некоторых актеров только спектакль. Ну, извините, на таком уровне я же не могу работать как руководитель.
Противостояние генерального директора и большей части коллектива Абхазского государственного драматического театра по законам жанра имело свою кульминацию. Несколько дней назад в сквере напротив театра у фонтана произошла массовая драка между племянниками генерального директора Нодара Чанба и бастующими сотрудниками театра. В настоящее время стороны ждут вердикта правительственной комиссии, которая должна взять ситуацию под контроль и отрегулировать отношения внутри театра. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 29 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Партии требуется гораздо более эффективная система управления, и это председатель партии ощутил быстрее всех, заявил журналистам один из лидеров бывшей партии власти «Единое нас движение» Григол Вашадзе, откликнувшись на сегодняшнее заявление Михаила Саакашвили. «Буду ли я избран председателем, решит съезд. Я слышал сегодня, что Михаил Саакашвили уходит из партии, похожие глупости. Он основатель и лидер этой партии, и все эти изменения, которые осуществляются в формировании этой партии, происходят по его инициативе. В этот сложный политический период, в который мы вступаем, партии требуется гораздо более эффективная система управления», — сказал Вашадзе. Сегодня утром, 18 марта, Михаил Саакашвили распространил в Facebook видеообращение, в котором заявил, что в связи с запретом для него въезда в страну, нас движению нужен лидер, который на месте займется решением вопросов, стоящих перед политической организацией и страной, отметив, что лично поддержит кандидатуру Григола Вашадзе. В сотрудничестве с Министерством внутренних дел Грузии в результате проведенной в Афинах спецоперации греческие правоохранители задержали 4 грузинских членов организованной преступной группировки, сообщает сегодня Грузия Онлайн. Согласно сообщению грузинского МВД, задержанные в греческой столице 14 марта представители криминального сообщества, один из которых является вором в законе, обвиняются в многократных квартирных кражах и создании организованной преступной группы. Как отметили в ведомстве, борьба с международной организованной преступностью является одним из главных приоритетов МВД. По данным министерства, в результате 20 масштабных спецопераций вместе с французскими, греческими, испанскими и польскими коллегами в странах Евросоюза с 2018 года задержан 141 гражданин Грузии, которые обвиняются в совершении тяжких преступлений. 10 из них являются ворами в законе. Анатолий Бибилов сегодня, 18 марта, назначил новых руководителей Ахалгорского, Ленингорского и Схинвальского районов. Об этом сообщает информагентство РЕС со ссылкой на пресс-службу главы самопровозглашенной республики Южная Осетия. Должность главы Ахалгорского района занял Виталий Маметов. В ходе встречи глава Бибилов подчеркнул, что основная задача новоназначенного главы администрации состоит в том, чтобы жители района чувствовали себя полноценной частью республики. Виталий Маметов родился в 1986 году в Схинвале, окончил Югостинский госуниверситет. Женат, имеет двух детей. Анатолий Бибилов также назначил Вахтанга Маметова на должность главы Схинвальского района республики. Он призвал нового главу района все силы бросить на улучшение благосостояния местных жителей. Уроженец села Доминиси Схинвальского района Вахтанг Маметов был депутатом Югостинского парламента 5-го созыва. Бывший владелец расположенного в Тбилиси озера Лиси Рамаз Ахмледиани просит главную прокуратуру Грузии допросить его бывшего бизнес-партнера, основателя одного из крупнейших банков страны ТБС, Мамуку Хазарадзе, сообщает общественный вещатель. Ахмледиани заявляет, что во время предыдущих властей его силой заставили уступить территорию, прилегающую к озеру, всего 63 гектара, который потом приобрел Хазарадзе. По его словам, банкир владеет данной собственностью незаконно. Командно-штабные учения НАТО-Грузия-2019, которые стартовали сегодня, не направлены против России, заявил глава грузинского военного ведомства Леван Изори, информирует Грузию Онлайн. Эти учения не содержат угрозы для России. Цели самой организации чисто оборонные, и сценарий этих учений никак не направлен против российской угрозы, сказал министр в интервью телекомпании «Имеди».
С региональными новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Азербайджане объявлена беспрецедентная амнистия, в рамках которой освобождены более полусотни политзаключенных. О причинах, побудивших власть пойти на такой впечатляющий шаг, и насколько он в самом деле впечатляющий, и о новой тактике власти и оппозиции Вадиму Дубнову рассказала азербайджанский политолог Лейла Алиева.
В Азербайджане в рамках амнистии освобождены более полусотни политзаключенных. Действительно, это такой либеральный шаг власти?
Надо рассматривать это событие в контексте всего, что до этого происходило. Я думаю, что это очень большая заявка на то, что предыдущие, скажем, законы президента, которые он издавал, указы президента, которые издавал, и которые создавали впечатление смягчения общей ситуации и какой-то ориентировки на реформы, чтобы они были восприняты серьезно. Другое дело, что этот акт имеет также и символический смысл. Символика, она как бы направлена как на внутреннюю аудиторию, так и на внешнюю. Прежде всего отметим, что это действительно большая амнистия, которая самая крупная за последнее время. Это беспрецедентное количество политических заключенных, отпущенных за один раз за последние несколько лет. Я думаю, что для внешней аудитории это попытка какая-то исправить свою репутацию. Потому что репутационная цена содержания этих заключений, она все больше увеличивается. И она увеличивается с изменением ситуации, с постоянным изменением ситуации. Потому что помимо событий в регионе, в том числе изменений, например, в Армении в прошлом году, меняется вообще конъюнктура международных отношений очень серьезно, в которой уже репутация страны, например, с большим количеством политических заключенных, она все больше и больше становится негативной, и цена за нее тоже соответствующая оказывается. Поэтому, значит, здесь есть несколько посылок, которые в этом символе как-то заключаются. Это первое, что, значит, мои намерения по поводу либерализовать обстановку в стране, они серьезные. И второе, что мне не безразлична моя репутация. Вот, значит, это то, что касается внешней аудитории. А внутренней аудитории то же самое. В принципе, как вы знаете, в последнее время в Азербайджане были беспрецедентные акции протеста. Очень была большая демонстрация 19 января. Потом была достаточно длительная и тоже обширная голодовка. Так что прессинг внутри страны тоже есть. Другое дело, что политические заключенные – это не реформа, а это дело наживное, скажем так. Сегодня есть, завтра нет, но послезавтра они опять могут появиться. Во-вторых, там половина еще, так сказать, согласно последним оценкам независимых правозащитных групп, 127 политических заключенных. Значит, 40 из них только на свободе. А это означает, что еще есть, так сказать, место для маневра. Остаются очень серьезные заключенные за решеткой. Это люди, которые, как Афган Мухтарлы, который занимался расследованием персонального бизнеса президентской семьи. Остаются еще некоторые ребята, которых достаточно известная международная репутация.
Лила, а как вообще устроены критерии вот этой фильтрации? Вот как решаются эти вопросы? По каким принципам власть дарует свободу и наоборот?
Я думаю, что здесь многое связано с то, что называют ценности в переговорном процессе с Западом, как разменная карта, которая используется, скажем так. Чем больше международного какого-то влияния у человека, который сидит, тем больше у него в этом плане ценностей для переговорщика. Поэтому каких-то выпустили, а каких-то оставили для, возможно, будущих переговорных каких-то сделок.
Есть такое ощущение, что меняется сам характер отношения власти и оппозиции. И, может быть, поэтому власть меньше стала ее опасаться?
Нет, я не думаю. Я вам сейчас скажу с моей точки зрения, чем вызвано вот сейчас такое обостренное внимание и несколько изменившаяся тактика по отношению к ситуации в стране, она связана с тем, что у лидеров в богатых нефтью странах большая часть их легитимности базируется на внешних источниках и на материальных ресурсах, которые они имеют. Значит, сейчас и в меньшей степени на внутренних источниках. Поэтому, собственно, он не придавал такое значение особому там дипломатическому обращению с людьми внутри страны, к протестному электорату. Вот. А сейчас, значит, оба этих фактора легитимности, они начинают давать сбой, они ослабевают. Ну, во-первых, как я уже сказала, меняется конъюнктура внешних источников легитимности. Если раньше можно было проехаться за счет лоббирования больших денег, которые так щедро раздавало азербайджанское правительство везде, на Западе, на всякие проекты, там культурные проекты, на лоббирование, сейчас это все больше заканчивается какими-то коррупционными скандалами. Все больше и больше происходит каких-то социальных протестов. Практически во всех социальных группах было проявление недовольства. Вот. Так что все это признаки того, что нужно уже считаться с внутренним электоратом и надо вести более тонкую политику по отношению к электорату. Вот с этим связаны, на мой взгляд, изменения. Да.
И как может встроиться в новую ситуацию оппозиция?
Я думаю, что сейчас очень большие возможности для оппозиции, хотя режим по-прежнему очень жесткий. Но нужно пользоваться, конечно, изменившейся конъюнктурой на Западе. Но, как я уже сказала, с точки зрения репутационных рисков, которые, кстати, тоже связаны с Карабахским конфликтом. То есть ограничения идут и в связи с большей транспарентностью или открытостью в международных отношениях, и тоже, конечно, с изменениями в регионе, в Армении и с Карабахом связано тоже. Поэтому, ну, есть какие-то новые возможности для оппозиции, которые она должна будет использовать, я так думаю.
Среди освобожденных, есть естественно человек, который стоит совсем особняком с точки зрения политзаключенности, это Али Инсанов, которого некоторые оптимисты и борцы с режимом Алиева в свое время рассчитывали на него, на то, что он сможет возглавить оппозицию. Он казался тяжеловес в политической борьбе против нынешнего режима. А его выпустили. Что это означает? Он больше не тяжеловес, его сила ушла вместе с временем, которое он провел в тюрьме, или это какая-то договоренность, или какие-то новые игры?
Я думаю, правительство пытается, наверное, все-таки договориться с некоторыми, какие-то поставить условия и так далее. Ну, возьмите, например, Рустама Брагимбекова, да, который недавно получил разрешение на возвращение в страну. Очевидно, поскольку он в своей речи ничего не говорил политического, то понятно, что все-таки его пустили в страну на каких-то условиях. Не исключено, что подобные вещи происходят, когда таких, как вы назвали, тяжеловесов выпускают. Возможно, да, он не представляет уже такой опасности, как раньше, и потом у него вообще вышел срок, да, по сути.
Амнистию в Азербайджане мой коллега Вадим Дубнов обсуждал с азербайджанским политологом Лейлой Алиевой.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Грузинские соцработники готовятся к забастовке. Первый этап медиации переговоров с нанимателем при участии посредника не дал результатов. Консенсуса не удалось достигнуть и после встречи с депутатами и главой Минздрава. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
После того, как социальные работники открыто выступили с критикой действующей системы, в социальной сети Facebook появилась страница. Она так и называется «Соцработники за системные изменения». Пару дней назад в ней появился альбом «Мы начинаем забастовку». Под каждой из фотографий, из которых смотрят женщины разных лет, из разных городов Грузии, текст – Это то, как они, каждая из них, объясняет свое решение.
Я бастую, потому что голыми руками помогать бенефициарам невозможно.
Я бастую, потому что не смогла объяснить своему нанимателю, почему на одном этаже не могут располагаться служба, опекающая травмированных и пострадавших детей, и швейное ателье.
Я бастую, потому что не смогла найти форму опеки для своего малолетнего бенефициара. 5 коробок специального питания для него обходится 480 лари. В списке специальных нужд нет соответствующего пункта. Я попросила помощи у начальства, но ответа так и не получила.
Я бастую, потому что наша нагрузка превосходит человеческие возможности, даже если мы будем работать круглосуточно, 7 дней в неделю.
Я бастую, чтобы стать более сильным и защищенным соцработником, чтобы мне не приходилось пешком идти 10 километров по лесу одной для того, чтобы добраться до бенефициара.
8 февраля инициативная группа соцработников обратилась к своему нанимателю, Минздраву, с письмом. В нем они потребовали, во-первых, создания эффективных сервисов для своих бенефициаров, а во-вторых, минимальных стандартов труда для сотрудников агентства. Согласно правилам, предшествующим началу забастовки, был запущен 3-недельный процесс медиации, не увенчавшийся успехом. Позже была и встреча в парламенте, которая особых результатов, по мнению соцработников, также не принесла. Они дали нанимателю срок до понедельника, 25 марта. Хотя подготовка к забастовке уже идет полным ходом, говорит Тамар Циклаури, сотрудница агентства социального обслуживания.
Мы продлили процесс медиации, хотели дать министерству шанс, но мы не увидели готовность проводить изменения, поэтому и начинаем забастовку. В то время, когда мы требуем существенных изменений, нам сказали, что, к примеру, упростят вопрос с Национальным бюро экспертизы. Нам не придется ездить туда, чтобы поставить подпись. Или сказали, что выделят 11 автомобилей в масштабе страны. Этого недостаточно, во-первых. А во-вторых, это не может изменить систему. Решить пару проблем – этого недостаточно.
Говорит Тамар Циклаури. Аналогичного мнения, по словам ее коллеги Тамуны Гулисашвили, придерживаются все соцработники. Она говорит, что в их сервис-центре на одного сотрудника приходится около 120-150 дел в месяц. Это неподъемный объем работы. К тому же, говорит Тамуна Гулисашвили, часто им даже нечего предложить людям, нуждающимся в их помощи, по одной простой причине – отсутствие целого ряда госсервисов поддержки. Соцработники и не ожидали моментального решения проблем, однако подход министерства в них надежды не вселяет, говорит Тамуна.
При министерстве был создан совет. Они как раз сейчас прислали план, согласно которому планируют действовать. Но там все настолько растянуто во времени, настолько все малозначительно, что это просто не имеет смысла.
Со слов министра по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Давида Сергеенко, известно, что процесс реформирования системы продлится до 2025 года. К этому времени количество дел, которые каждому из соцработников придется вести в течение месяца, не будет превышать 50. Такое обещание он дал 2 недели назад в ходе встречи с сотрудниками агентства в парламенте. Планирует ли в министерстве сократить указанные сроки, провести более эффективные и оперативные изменения, как этого требуют готовящиеся к забастовке соцработники, пока не ясно. В пресс-службе министерства «Эхо Кавказа» заявили, что на данном этапе, пока идет процесс медиации, комментариев делать не будут. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И мы возвращаемся в Сухуми, где в начале прошлогоднего свадебного сезона в Абхазии торжество было омрачено трагедией. Открывший на нем пальбу из пистолета молодой человек ранил 2 гостей. Одно из ранений оказалось смертельным. В этом месяце начался судебный процесс над стрелявшим. На сегодняшнем его заседании побывал Виталий Шария.
Сегодня Сухумский городской суд под председательством судьи Белы Хасая продолжил начатое 1 марта разбирательство уголовного дела в отношении Алхаса Хагуша, устроившего стрельбу с трагическими последствиями в Сухумском банкетном зале «Абырлыш» во время свадебного торжества 22 сентября прошлого года. На первом заседании я не был и узнал о нем из сообщения на официальном сайте Верховного суда Абхазии. Из него следовало, что Хагуш обвиняется Генеральной прокуратурой Республики Абхазия по двум статьям Уголовного кодекса «Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека в отношении двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений общеопасным способом, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На первом судебном заседании были допрошены потерпевшие и трое свидетелей обвинения. Напомню, что 24 сентября прошлого года по горячим следам случившегося «Эхо Кавказа» в публикации «Свадьба со смертельным исходом» со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии рассказывала. Установлено, что примерно в 18:30 во время проведения свадебного торжества гражданин Хагуш Алхас 1985 года рождения произвел выстрелы из оружия неустановленного образца, после чего скрылся. Двое граждан, жители Сухума, женщина 1980 года рождения и мужчина 1958 года рождения, после полученных огнестрельных ранений были доставлены в реанимационное отделение Республиканской больницы. В результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий в ночь на 23 сентября гражданин Хагуш был склонен к явке в правоохранительные органы. Конец цитаты. Женщина, которая получила ранение, стоя у барьера на втором ярусе банкетного зала и фотографируя происходившее внизу Мадина Тыргба, выжила и давала показания на суде 1 марта в качестве потерпевшей. А вот мужчина, доставленный в сочинскую больницу Вадим Бегвава, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, бывший тамадой на этой свадьбе, скончался в Сочи утром 24 сентября. На сегодняшнем судебном заседании свидетель Зураб Адлиба показал, что трагедия произошла в разгар свадьбы. Он был одним из гостей и сидел рядом с тамадой. В тот момент многие, в том числе и он, встали, чтобы лучше видеть выступление танцоров. Зураб Адлиба заметил подошедшего к столу тамады, незнакомого ему молодого человека и мелькнувший направленный вверх пистолет в его руке. Из-за гремевшей музыки ничего не было слышно, но ему показалось, что в разговоре молодого человека с другим гостем по фамилии Кетия, стоявшим рядом, была некая напряженность. Но потом Адлиба успокоился, увидев, что парень спрятал пистолет за пояс. Далее он отвлекся, а потом услышал три выстрела, увидел упавшего Бегвава и, как и все, кинулся к нему. Свидетель ответил на вопросы представителя гособвинения Нины Надаришвили, адвоката потерпевшей стороны Аиды Барциц и адвоката подсудимого Марины Таня. Последняя уточнила.
Хагуш подошел претензии предъявлять или извиняться по мимике, по жестам. Как вы, может, с этой стороны вы бы определили бы, сказали более подробно, объяснили бы?
Это тоже...
Потому что вы в своих показаниях говорите, что напряженный был разговор.
Да, напряженный.
Вот понятие напряженный — это на эмоции, когда я могу...
Пистолет, когда это что? Извинение?
А из этого вы свои выводы делаете?
Конечно.
Это вы, ваши выводы, ваше предположение, но не
лично.
То, что вы слышали.
Слышать,
то есть вы не слышали, вы не видели. Сказать ваше предположение, что напряженный разговор состоялся из...
А что еще?
Вот
как
я сейчас с вами разговариваю, у нас напряженный разговор?
Натянутый.
Хорошо, я поняла.
Далее был допрошен в качестве свидетеля Рауф Цимцба, который был устроителем свадьбы, женился его сын. Но он показал, что в момент ЧП провожал кого-то из гостей и в зале не находился. Так что прямым свидетелем не является. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки.
литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
И в завершении программы рассказ о том, как Изида Чания сходила на заседание Сухумского горсобрания, а потом с недоумением ознакомилась с репортажами коллег об этом нечастом событии.
На прошлой неделе случилось заседание Сухумского городского собрания. Мероприятие это нечастое, поэтому журналисты не упускают случая понаблюдать за работой муниципального органа власти. Последний раз сухумские избранники собирались в октябре прошлого года и приняли решение о проведении референдума в первой декаде марта с целью узнать, хотят ли граждане избирать мэра города. На том же заседании депутаты обсудили инициативу председателя собрания направить обращение к президенту с просьбой перенести президентские выборы с августа на апрель 2019 года. И решили, что под таким обращением могут подписаться только те, кто его поддерживает. Дальнейшая судьба обращения неизвестна, а постановление о проведении референдума по вопросу избрания главы города было отменено президентом, как входящее в противоречие с Конституцией. Что в остатке? В остатке создание контрольной ревизионной комиссии, которая должна контролировать деятельность администрации города по исполнению решений, принятых городским собранием, и нормативный документ, который должен остановить незаконную застройку города. В нынешней повестке дня ничего из ряда вон выходящего не значилось. Депутаты дружно приняли решения, связанные с увеличением пособий, приватизацией объектов муниципальной собственности, положение об очередной контрольной ревизионной комиссии, а потом, смешав две совершенно разные темы о референдуме и численности городского собрания, скажем, вежливо громко поспорили из-за последнего. Хлопок дверью лишил господ заседателей кворума. Лед не тронулся. Но мое внимание привлекло на сей раз не собрание, а отечественные и работающие в абхазском информационном пространстве СМИ, которые по логике должны были бы распришли. Осветить события, наглядно демонстрирующая неготовность народных избранников и на муниципальном уровне тоже к диалогу, нежелание слышать чужое мнение. Есть у меня такая наивная уверенность, что журналисты существуют в том числе и для того, чтобы рассказывать читателям и зрителям о работе их избранников. И мне казалось, что неожиданное предложение депутата уменьшить численный состав собрания и развернувшаяся вокруг него, снова скажем вежливо, полемика должна оказаться в центре внимания СМИ. Но просмотрев репортаж заседания муниципального собрания на государственном ТВ, я пришла к выводу, что журналисты главного телеканала страны посетили какое-то другое собрание, на котором стоял только один вопрос о повышении пенсии. Конечно, кто ж подвергает сомнению важность того, что инвалидам и детям-сиротам повысили пенсию аж до 1000 рублей? Но почему за кадром остались решения о создании комиссии, которая должна контролировать расходы столичного бюджета, о разрешении на приватизацию объектов муниципальной собственности, которые теоретически должны быть выставлены на конкурс. Все это могло быть интересно зрителям. На мой взгляд, заслуживала внимания и полемика вокруг референдума о выборах мэра. Есть депутаты, которые не согласны с тем, что постановление, принятое ими в прошлом году, входит в противоречие с Конституцией и хотят обратиться в Конституционный суд. Они хотели услышать мнение своих коллег, но не смогли. И, наконец, предложение депутата рассмотреть вопрос об уменьшении численного состава собрания. Лучше меньше, да лучше. Уверена, что обсуждение этого предложения вызвало бы интерес у электората. А если бы его вынесли на референдум, то было бы еще и поддержано избирателями. И, может быть, даже президентом. Однако все интересное выпало из репортажа и осталось только за здравная ода. После этого телерепортажа я отправилась в путешествие по СМИ. Независимый интернет-ресурс переплюнул национальное ТВ, сообщив примерно то же, что гостелевидение, но еще короче. В 5 предложениях информагентства также ограничились 3 предложениями, некоторые еще и 2 цитатами. И вот тут я почувствовала себя человеком, которого убеждают в том, что черное – это белое. И хорошо, когда это случайность. Но когда все СМИ дружно обрушивают на тебя праздник, которого не было, поверьте, становится как-то не по себе. После такого, простите за просторечие, лохотрона, который устраивают СМИ, стоит ли удивляться, когда простые люди люди на выборах из года в год голосуют за одних и тех же отнюдь не идеальных кандидатов. Все закономерно. Мы, журналисты, иногда от усталости, а иногда от греха подальше, и чтобы не наживать себе проблем, выдаем такую красивую картинку с мероприятий, в которых участвуют наши избранники, политики всех мастей, что убедили даже их самих в собственной незаменимости. Подрежем, отредактируем, заменим площадную брань на корректную речь, и вот он уже гигант мысли и отец демократии во всей красе. А избиратель поверил, его не было на собрании, заседании или митинге. Это уже про ответственность журналиста, про его незащищенность и в целом про состояние, в котором находятся СМИ. Но вернусь к Сухумскому городскому собранию и предложению депутата о сокращении численного состава муниципального органа. Думаю, что избирателям важно знать, что никто из депутатов не поддержал предложение своего коллеги обсудить этот вопрос. Не представляю, как с людьми, которые не могут даже выслушать мнение своей коллеги, не то что государство, шалаш можно построить. Еще маленькая деталь. На заседании Сухумского городского собрания очень редко собираются все депутаты. Чаще всего их чуть больше половины, 15-18 человек. У оставшейся почти половины чаще всего нет времени на заседание. И для чего мы тогда ходили на выборы? Специально для «Эхо Кавказа» из Адачани, из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кейти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.